Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
14 часов 13 минут в Москве. В студии «Говорит Москва» Марина Иванова. Я вас приветствую. Это урок «Россиеведение». У нас в гостях, и, можно сказать, в соведущей Ирина Карацуба, историк. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Я понимаю, что, конечно, сегодня, на самом деле, как бы самый главный урок «Россиеведения» разворачивается на юго-востоке Украины, да?
Да, это действительно
у
так.
У нас сегодня в студии как бы нечто вспомогательное по сравнению с теми событиями, которые разворачиваются там и которые, в общем, мне кажется, затрагивают самые болевые точки, в том числе и того, что мы называем русским миром и русской цивилизацией, да? Например, взаимоотношения понятия России и экспансия России, война, да? Как в свое время была известная формулировка министра внутренних дел Плеве, о маленькой победоносной войне, да? Но мы помним, чем закончилась для России маленькая победоносная война. Но, очевидно, не все уроки были выучены, да? Незнайка в стране невыученных уроков будет их учить до тех пор, пока не выучит.
Но, тем не менее, сейчас основные события разворачиваются, ну, точнее, в прошлой ночи, накануне, все эти сообщения о погибших в Одессе и о столкновениях в Одессе. И такая сегодня, получается, немножко у нас, ну, тема, которую мы не предполагали заранее вводить, именно поговорить про Одессу, как про город, что это за город, как он основывался, как он вообще образовывался, и, может быть, какую-то специфику, такую историческую, может быть, какие-то есть реалии, которые так или иначе можно, которыми так или иначе можно описать этот город, и то, чем живут одесситы, почему они такие.
Одесситы, почему они такие? Одесситы, я думаю, очень разные бывают, да? Ну, значит, если начинать с самого начала, вот у нашего замечательного историка Василия Осиповича Ключевского, которого я очень люблю и которого я очень часто цитирую, но это все-таки один из самых умных и самых ярких русских историков, по моему мнению, вообще самый умный и самый яркий. У него есть такая фраза относительно общих путей развития России, ну, не фраза, а мысль, которая вошла во все учебники и российские, и зарубежные по русской истории. Это одна из его самых знаменитых изречений. Он говорит, что история России есть история страны, которая колонизуется. Угу. Вот как раз у нас были разные форпосты колонизации. Одесса и вся история Одессы — это такой очень специфический южный, такой, я бы сказала, специфически ароматный, потому что, конечно, у Одессы есть некоторые совершенно неповторимые как бы...
Колорит одесский.
Колорит, коннотации, запахи, я не знаю, в русской истории. А, значит, во-первых, вот само это место, да, в Северном Причерноморье или там на южных берегах, это место, которое было колонизовано еще глубоко до нашей эры. Да? Вот там появились выходцы, греки, выходцы из греческого Милета еще в середине первого тысячелетия до нашей эры, в V-VI, точнее говоря, в VI-V веках нашей эры. И ими были основаны несколько маленьких поселений, которые подчинялись главному этой знаменитой Ольвии, которая находилась немножечко южнее нынешнего Николаева. Вот. В том числе было несколько поселений вокруг, ну, как бы современной Одессы. Угу. Истрион. Было еще немножечко подальше поселение, которое по-разному называлось Одиссос или Ордосос. Да? Вот, кстати говоря, оттуда идет наиболее распространенная версия названия Одессы. А, значит, после того, как вот накануне великого переселения народов в 3-4 веках уже нашей эры все это было разгромлено вот этими ордами, которые пришли из Центральной Азии, а на какое-то время эти земли оказались в запустении. Потом, кстати говоря, на них распространялась, ну, как мы бы сейчас сказали, юрисдикция славянских союзов племен, уличей и тиверцев, да? А затем они как бы входили в состав такого довольно рыхлого государства, как вот эта вот наша Киевская Русь или Киево-Новгородская Русь. А некоторое время входили даже после распада Киевской Руси и в Великое княжество Литовское, которое было в унии с Речью Посполитой. То есть вообще судьба как бы вот таких, так и чисто административная, юрисдикционная у этих земель совершенно феерическая. Как у всего вот юга восточноевропейской равнины, который был таким как бы ну, коридором, что ли, по которому непрерывно на территории восточноевропейской равнины и, соответственно, восточной, а иногда и центральной Европы вливались разные тюркские и другие, значит, кочевые народы, которые приносили с собой, плюс колонизация морская со стороны Черного моря и так далее. А, значит, после вот всех этих дел, связанных с Великим княжеством Литовским, после распада Золотой Орды, эти земли вошли в юрисдикцию Крымского ханства. Угу. И вот уже который, в свою очередь, был вассалом Турецкой империи, поэтому это как бы был такой один из опорных форпостов Османской империи вот на для нее далеких северных землях. А, значит, в конце XVII века начинаются попытки окрепшего российского государства, Московского царства, уже практически на грани становления Российской империи, попытки завоевать, значит, вот эти вот земли. Это знаменитые крымские походы Голицына, потом азовские походы Петра, которые кое-чего добились в конце XVII века, но в начале XVIII века, к сожалению, эти земли были потеряны. Ну, не эти конкретно, а земли, на которых Петр пытался утвердиться в Причерноморье. В общем, эпоха, когда России все-таки удалось включить ценой нескольких войн и огромных жертв эти земли в свой состав, это эпоха Екатерины II. Вот это две русско-турецкие войны, значит, при Екатерине, и война 1768-74 года, Кучук и Нарджийский мир, затем оккупация Крыма 1783 год, и возникшая из-за факта нежелания Турции признать российскую оккупацию Крыма, а вторая русско-турецкая война 1787-1791 года, закончившаяся Ясским мирным договором 1791 года, по которому вот все Северное Причерноморье переходило под российскую юрисдикцию.
И с этого момента начинается заселение русскими этих земель?
Да, с этого момента начинается заселение, надо сказать, не только русскими. Угу. Вот, потому что русских не хватало. Просто-напросто напоминаю, что Россия в конце XVIII века была крепостной империей. Да? Крепостное право, при крепостном праве все прикреплены туда, куда им нужно быть прикрепленным. Поэтому как раз и Петр в начале XVIII века, и Екатерина неоднократно издавали манифесты, обещающие всяческие льготы и призывающие западных колонистов приезжать в Россию. И таким образом вот и в Крыму, и на этих землях не только крымских, появились и немецкие колонисты, появились и армяне, и болгары, и венгры, и кого там только не было. После разделов Речи Посполитой евреи. Да? Угу. Значит, само основание Одессы связывается с 1794 годом, когда буквально вот были забиты первые сваи. И Одесса как бы... Да, само название, между прочим, почему все-таки Одесса? Потому что это поселение в составе Крымского ханства называлось Хаджибей. И так его, кстати говоря, довольно долго называли и после Ясского мира, да, после 91-го года. А, значит, Екатерина, у которой был знаменитый греческий проект, да, угу. Такой проект, как бы, естественно, завоевание Турции и основание какого-то буферного государства между восстановлением на землях Турции и Византии, а между вот этой восстановленной Византией и Россией буферное государство, что-то типа Дакии, там, да, ее второй внук получил имя Константина, потому что предполагалось посадить его в Константинополь на престол. И она очень любила вот эти вот вновь завоеванные города называть всякими такими звучными греческими именами. Так появился Севастополь, да?
Да.
Так появился Тирасполь, да? Это все, так сказать, греческая калька. И когда ей предложили вот это Хаджибей переименовать в Одиссос, она сказала, да, пусть будет так, но только в женском роде. Ну, конечно, тут прозрачный намек на саму себя. Одесса, да?
То есть такие...
Таким образом появилась Одесса-мама, как мы сейчас сказали бы, да? Вот. Мама Екатерина II, которую, ну, просто все называли матушкой, да и официально ей был присвоен уложенной комиссией еще в 1768 году титул «Великая премудрая Матерь Отечества». Да? Вот таким образом, значит, одна мама дала начало другой маме. Вот. И, между прочим, за следующие где-то вот приблизительно 10-15 лет идея вот этого города Одессы, она не несколько раз претерпевала колоссальные изменения.
Идея какая идея?
Да, вот вначале хотели сделать как бы такой город, где бы... ну вот вы помните, в Париже есть дворец инвалидов, да? Где гробница Наполеона находится. Такое грандиозное мероприятие, вот где могли, где жили все ветераны, значит, наполеоновских войн, о них заботились. Вот, кстати говоря, что-то типа этого хотели вначале сделать с Одессой. Сделать вот из него город, где были бы поселения солдат и матросов, ветеранов русско-турецких войн. Да.
Как раз-таки те, кто завоевал, чтобы там
отдыхали. Потом эту идею переформатировали в город военную крепость и начали строить крепостные сооружения, не достроили. И только в начале XIX века, собственно говоря, родилась уже при Александре III и... сейчас у меня память, если не изменяет, это был III... городоначальник Одессы, да, Ришелье знаменитый. Ну, вообще-то правильнее было бы сказать Ришелье, да, родственник вот тому самому Ришелье, который у Дюма описан. Вот, при нем уже родилась идея Одессы как вот такого крупнейшего русского порта на Черном море. Потому что вначале хотел сделать такой крупнейший порт из Николаева или Херсона, но по чисто гидрографическим условиям, да, мелководности, там, замерзанию и так далее, не получилось. И тогда вот эта вот идея порта с, к тому же еще, как мы бы сейчас сказали, беспошлинной зоной торговли Порто-Франко, или мы бы это назвали дьюти-фри, да? Вот она была воплощена уже при Александре I и герцоге Ришелье в Одессе. И с тех пор, знаете, вот Петербург называли Северной Пальмирой, а Одессу очень часто называли Южной Пальмирой, Южной Жемчужиной, да? И действительно, за 100 лет, вот буквально... при, конечно, феерических размерах капиталовложений государственных и феерическом же размахе казнократства и воровства этих вот вложенных средств, что неоднократно фиксировалось, что в конце XVIII века, что в XIX, все-таки значит, по количеству населения Одесса в Российской империи была на 4-м месте после Петербурга, Москвы и Варшавы. Да? То есть это, конечно, за 100 лет это колоссальный совершенно рывок вперед. И почти треть этого населения по первой нашей переписи 1897 года — это евреи, 31% населения, одна из самых больших еврейских диаспор. Но вообще город был очень многонациональным. Там были и греки, и болгары, и армяне, и русские, и украинцы, и кого там только не было. Вот. В Одессе сложился совершенно особый такой как бы диалект, да, для которого характерно использование лингвистических конструкций из других языков. Это даже не то чтобы суржик, это именно одесский диалект. Вот я имею вам сказать, да? Или вот, например, знаменитая, моя любимая, честно говоря, одесская фраза, которая произносится в одно слово. А что такое? Вот.
Две это большие вот, разницы.
Да, две большие разницы, да. Ну, это все вот, есть целый, так сказать, пласт советских анекдотов, связанных с тем, как говорят в Одессе. И, конечно, после вот такого невероятного прорыва культурного в 20-е и 30-е годы целой части одесской как бы молодежи в становящуюся советскую культуру.
Ильф и Петров.
Ну, да, кого-то, Багрицкий, да, а Леонид Утесов.
Да. Да,
вот, как раз вот они были трансляторами, ретрансляторами вот этого вот, я имею вам сказать, и так далее. Значит, вместе с тем, Одесса, конечно, много пережила и во время и Первой мировой, и особенно гражданских войн, когда там неимоверное количество раз власть переходила из рук в руки. Можете просто открыть статью в Википедии под названием «История Одессы» и попытаться запомнить, сколько раз и к кому Одесса переходила на протяжении с января 18-го, ну, точнее говоря, даже с, ну, да, с января 18-го года по февраль 20-го года. Запутаетесь, да? Столько там было всяких режимов. И потом, конечно, очень трагическая история, героическая и трагическая, это оборона Одессы вот в годы Великой Отечественной войны. Знаменитые одесские катакомбы, которые вообще одни из крупнейших в Европе, да, куда ушло очень большое количество жителей города и тех, кто его обороняли. В общем, эта история Одессы, хотя она не такая уж длинная, казалось бы, да, но в составе Российской империи, но она очень яркая и очень славная. Это, конечно, уникальный совершенно город, и у него совершенно уникальное лицо.
Ну, Одесса представляется таким городом-вокзалом, знаете, перевалочным пунктом. Ну, даже если, например, вспомнить начало 20 века и как раз-таки эмиграция, да, русская эмиграция, когда через Одесса была одним из вот этих перевалочных пунктов. Действительно ли так? Можно ли говорить, что это такой город-порт, но не только, ну, как торговые корабли, но еще и людские потоки, которые проходили,
конечно,
уходили?
Конечно, и людские потоки, и, значит, Одесса была одним из главных портов, по которым экспортировалось зерно, да, и не забудем, что во второй половине XIX века в Одессе был основан знаменитый Новороссийский университет, который, между прочим, окончил, например, будущий наш великий реформатор, будущий граф Сергей Юльевич Витте. Вот. И, значит, вот тогда же, почти одновременно, или, может быть, на год позже, сейчас могу ошибаться, была, наконец-таки, доведена до Одессы железная дорога. И это тоже очень... Которая связала ее с Киевом и, соответственно, потом с центром. И это тоже очень вот способствовало тому, о чем вы говорите, да, потокам грузов, людским потокам. И это как бы был... Вот, ну, мы говорим, Петербург — окно в Европу, да, но это, скорее, все-таки северная и центральная Европа. А вот окно в Южную Европу и Азию — это, конечно, Одесса, конечно, она.
Насколько можно говорить, как поменялось, как поменялись этническая составляющая после Второй мировой войны? Потому что мы говорили, что было очень много евреев, еврейского населения.
Да, ну, еврейское население, понятно, что произошло в годы Второй мировой войны, да, и это, конечно, такая одна из самых трагических историй, но это касается не только Одессы, но и всей Украины, да, и Белоруссии, и Прибалтики, вот. А этническая картина, конечно, поменялась, но в целом, да, я вижу, что уже пора уходить, Одесса все равно осталась городом очень многонациональным и таким очень, ну, со своим лица особым выражением.
То есть колорит остался. Вот в составе Украины.
Да, конечно, конечно.
Ну, на этом мы сейчас остановимся, прервемся на новости, а после этого продолжим урок «Россиеведение».
Урок «Россиеведение».
14:35 в Москве. У микрофона работает Марина Иванова. Я вас приветствую. Сегодня у нас Ирина Карацуба. Ирина ведет урок «Россиеведения», я как послушная ученица.
Марина с Ириной.
Марина с Ириной.
Урок «Россиеведения».
Да, и никак Украина, новости из Украины так или иначе как-то нам подкидывают, подбрасывают какие-то темы для наших бесед и воспоминаний, в том числе о истории каких-то событий из истории России. И в том числе такая печальная, можно сказать, новость. 28 апреля состоялось покушение на мэра Харькова, и стреляли Геннадию Кернесу в спину, когда тот был на пробежке. Сейчас известно, что, ну, доставили его, слава богу, что, в общем-то, остался жив мэр Харькова, и все закончилось более-менее благополучно. Сейчас в тяжелом состоянии находится в клинике в Израиле. Тем не менее, это навело нас на мысль поговорить о таких неудавшихся покушениях, ну, в хорошем смысле этого слова, несостоявшиеся покушения на мэров, губернаторов, на каких-то властителей, представителей власти. И всегда ли это как-то связано с какой-то нестабильной ситуацией в стране? Либо это, может быть, как-то совпадает, и наоборот, какая-то стабильность приводит к тому, что начинают стрелять в мэров?
Но это осмысление прошедшего дня в категориях, явно пропагандистских категориях стабильности и нестабильности, это, конечно, занятие такое, в общем, вполне бесперспективное, я думаю. Ну, сколько существует род человеческий, столько существует стремление решить проблемы, мягко говоря, силовыми способами. Угу. Да? Вот. И я вчера смотрела вот все, что могла найти по истории покушений. И там вообще все начинается с Ветхого Завета, там с... Ну, если, то есть, ну, как бы вся человеческая история сопровождается разного рода вот такими вот там убийствами или попытками убийства коронованных особ, заговорами, интригами, переворотами. Вот. Если все-таки уже быть поближе вот к российской специфике, да, то, ну, вот из династии Романовых, конечно, в этом плане самый яркий наш император — это Александр II, на которого, как известно, было совершено 7 покушений.
И он
и погиб
жив.
Он только... Нет, Александр II, да, погиб.
Что он их пережил?
Ну, все, кроме последнего, да. При этом вот тут действительно есть не элемент мистики. Я лично... Марин, вы как относитесь к гадалкам? Гадалкам, предсказателям?
Боюсь сейчас ответить.
Вот, ну я к ним лично я к ним отношусь очень скептически. Ну, как бы люди зарабатывают свой хлеб, да, все нормально, да.
Но тем не менее, иногда что-то да, поражает.
Вот как раз к вопросу об этом. А вот гадалка молодому Александру II, еще тогда цесаревич, наследнику престола, в Париже на балу предсказала, что на него будет совершено 7 покушений. И ровно эти 7 покушений на него и были совершены. Причем 6 и 7 прошли практически одновременно 1 марта 1781 года, когда вначале бросили бомбу, которая убила кучера, его повозки и нескольких человек рядом, в том числе там мальчика-разносчика. И Александр вышел, и на самом деле охрана должна была его немедленно схватить и увозить с места покушения, потому что ясно было, что где-то рядом другие бомбисты.
Да.
Но тут требования вот, элементарные к личной безопасности государя вступили в противоречие с довольно гуманной натурой самого императора, который, как известно, был воспитанником Василия Андреевича Жуковского, одного из лучших наших поэтов, одного из самых добрых и гуманных людей XIX века. И Александр, вместо того, чтобы немедленно спрятаться и утечь как бы с этого места, пошел выражать соболезнования и выяснять, кто погиб. И вот тут, значит, близко, ну, на расстоянии практически протянутой руки к нему подошел следующий бомбист. Первый был Русаков, а второй был Игнатий Гриневицкий. Поляк, кстати говоря, по происхождению. Большой привет русскому самодержавию от 3 разделов Речи Посполитой, да? И бросил бомбу прямо на землю между собой и царем. А к вечеру оба умерли. Царь в Зимнем дворце и Игнатий Гриневицкий тоже. Но до этого было ли вот неудачные 6 покушений, да, включая там знаменитый выстрел Каракозова, не менее знаменитую попытку взорвать столовую Зимнего дворца вместе с императором, которая была предпринята Степаном Халтуриным, и там подкоп под железнодорожную линию, по которой должен был идти царский поезд. Да. Но и на других русских государей совершались покушения, но просто они чаще всего бывали удачными, вот как, например, с Павлом I, да, который был убит в результате дворцового переворота, или с его отцом Петром III, который был убит фактически по приказу своей супруги, захватившей трон Екатерины II. А знаменитый также является в плане покушений из вот таких, если не царей, да, а вот крупных государственных деятелей, это, конечно, Петр Столыпин, на которого вообще по некоторым подсчетам было совершено 11 покушений. Да, я думаю, что все-таки это как бы многовато, потому что не все точно задокументировано. Но то, что Столыпин был человеком действительно невероятного личного мужества, и то, что во время вот он был саратовским генерал-губернатором, тогда, когда по югу России прокатилась волна крестьянских восстаний, крестьянских бунтов, 905-906 год, и он никогда не боялся выходить к крестьянам и с ними, вот, так сказать, говорить напрямую, и несколько раз действительно бывали ситуации, которые угрожали его жизни. И, значит, как мы знаем, Столыпин в итоге был убит в 911 году, правда, совсем не крестьянами, и это совсем другая история. И было знаменитое покушение в летом 906 года, когда Столыпин уже был не только министром внутренних дел, но и премьер-министром, на Аптекарском острове, когда погибло несколько десятков человек, пострадала тяжело дочь Столыпина, которая после этого осталась инвалидом на коляске. Но сам Столыпин, вот, к счастью, не пострадал. Но это покушение, в котором он остался жив, привело к тому, что он начал гораздо более жестко и жестоко бороться с революционным движением. Были введены вот эти самые знаменитые военно-полевые суды, которые, значит, расследовали и выносили приговор в течение 72 часов. Ну что можно толком расследовать за 72 часа, да? В России их прозвали «скорорешительные». Появилось выражение «столыпинский галстук» — «виселица», потому что эти суды могли приводить к расстрелу или к повешению. Чаще всего, как более позорная казнь, избиралось повешение. И вообще-то более 2500 человек было казнено по приговорам этих военно-полевых судов в период с 906 по 907 год. А потом, когда некоторые эти дела были перерасследованы, стало ясно, что, очевидно, ну, не менее 15 человек было казнено невинно. На фоне последующего большевистского террора это все кажется, конечно, какими-то детскими слезами, да?
Но момент...
все-таки, да, нет, ну, любую жизнь же любого человека, она бесценна, да. Вот. А Столыпин погиб в результате покушения в Киеве в сентябре 1911 года. И вот тут уже в некотором роде мы можем сказать, что ну как, знаете, вот знаменитая фраза из Тараса Бульбы, да, я тебя породил, я тебя и убью, что в некотором роде Столыпин пал от руки того Франкенштейна, который он сам и выпустил. Потому что его тактика борьбы с революционным движением предусматривала в том числе внедрение в революционное движение так называемых двойных агентов. То есть людей, которые работали и на революционеров, и были сами революционерами, и на охранку, на полицию. И вот Дмитрий, ну, точнее говоря, Мортка Багров, да, иудей по происхождению вероисповеданию, он член небольшой эсеровской группировки, он и был таким двойным агентом, который работал и на эсеров, и на охранку. Более того, пропуск в Киевский оперный театр, где он застрелил Столыпина, был ему подписан начальником Киевского охранного отделения. И это вообще очень темная история. Но в любом случае, это был вот этот самый двойной агент, насаждение которых поощрял Столыпин как министр внутренних дел. От их же руки он и погиб.
А как вообще население, как люди воспринимают, ну, я имею в виду народ, да, вот это пресловутое слово, народ воспринимает на вот эти, как реагирует на такие покушения на таких деятелей?
Вы знаете...
Масштабы поддерживает или наоборот это каким-то образом... жалеет.
В случае с вот двумя личностями, о которых мы говорили, об Александре II и о Столыпине, к сожалению, но тут тоже есть на чем задуматься вот в плане русского мира, россиеведения, к сожалению, и то, и другое убийство, особенно убийство Александра II, послужило поводом для массовой волны антиеврейских погромов, да, еврейских погромов, которая прокатилась по России. Потому что среди народовольцев, которые вот вынесли смертный приговор Александру и 2 года почти охотились за ним на глазах у всего изумленного общества, что называется, да, среди них было довольно много евреев, иудеев и неиудеев. И это тоже понятно, потому что вообще в составе русского революционного движения, конечно, по этническому принципу на первом месте, разумеется, были русские, а вот на втором и на третьем были поляки и евреи. И это понятно, учитывая судьбу 3 разделов Речи Посполитой и уничтожение независимого польского государства, и учитывая тот очень репрессивный режим, который был установлен в Российской империи для евреев, с чертой оседлости, с поражениями в правах и так далее, и тому подобное. Да? Но вот... К сожалению, потом как бы гнев народный отчасти обратился, отчасти специально был обращен, потому что тут, знаете ли, в таких ситуациях всегда, вот как Платон писал, свет изнутри встречается со светом извне. Тут, с одной стороны, какие-то такие оскорбленные в кавычках чувства, дурные соки самого народа, а с другой стороны, те, кто хотят на этом сыграть и направить народный гнев в ту сторону, который им выгоден, отвести его от себя подальше, да, вот на сторону каких-нибудь там врагов, евреев там всяких, да, пятая колонна и так далее.
Ну, я предлагаю как-то сменить тему.
Я поддерживаю ваше предложение,
Марина. Потому что у нас осталось буквально 15 минут, и я предлагаю поговорить о эпохе изоляции, да, изоляционистские эпохи в истории России, чем они характеризовались, и поводом для этой беседы послужили новости, которые, понятно, санкции, приходят сообщения о санкциях, которые вводятся против России, о том, что вроде бы мы собираемся создавать наш собственный интернет под названием «Чебурашка», такое пилотное название, свою платежную систему необходимо вводить, об этом заявляют политики, поскольку Visa, MasterCard могут отказывать в обслуживании тем или иным банкам, и уже это начинают делать, и уже несколько банков попали под санкции. Кроме того, Путин, например, сделал такое предложение, сделал такой национальный фастфуд придумать. Ну, не то, что придумать, а развивать какой-то некий...
Эта попытка уже была при Лужкове, да, сеть Бистро.
Да.
Кстати говоря, не такая плохая была сеть, но как-то она быстро очень захерела.
Да, и вот уже несколько шагов таких идей, так или иначе, звучат, эти идеи звучат, появляются в воздухе. И отсюда вопрос, можно ли это считать какой-то изоляцией, изоляционной политикой? И вообще, что такое изоляционная политика?
Да, ну, политика изоляционизма, да, или там более научно, более страшно ее называют там политикой автаркии, да, это вообще нетипичное русское явление. Она в той или иной степени была во всех странах. Был изоляционизм и в истории Америки в 19 веке. В Японии знаменитая политика Сококу, так называемой, ну, политика самоизоляции. Вообще, если дословно переводить японское слово сакуку, то оно означает «страна на цепи». Угу. Да? Вот эта политика страны на цепи, на секундочку, почти два века продолжалась. Да? До середины, до второй половины XIX века, до наступления либеральной эры Мэйдзи. И в истории России тоже было, вот, по крайней мере, три такие большие эпохи. Я все-таки так хотя бы... Как это, коротенечко? На часочек, да? Да? На каждой из них остановлюсь все-таки. Вот. А про всякие другие передачи забудем, потому что все-таки про историю это самое главное. Нет, шутка юмора. В этой ситуации только что остается плакать сквозь слезы, да, и шутить на фоне всего того, что происходит. Значит, три основные эпохи изоляционизма в русской истории. Одна до Петра Первого. Вот вообще русский 17 век после Смуты и до Петра, это, конечно, вот такой апогей-апофигей, да. Кто по латыни научился, тот в вере повредился. Не чти много книг, да не воерись в падеши. Очень хорошо об этой эпохе сказал сам Петр Первый. Да, он сказал замечательную фразу, которую я уже, я не знаю, 739 раз цитировала, и еще столько же процитирую, потому что хорошо сказано. Петр Первый писал вот о времени, которое ему предшествовало. «Разумным очам к нашему нелюбозрению задернули занавес». И коммуникацию со всем светом пресекли.
Угу.
Хорошо сказано. Разумным очам, к нашему нелюбозрению, да? Угу. Значит, социологи... Да, это была первая эпоха. Вторая эпоха — это Николаевская Россия. Николая Первого имеется в виду, да? Вот после восстания декабристов, и особенно после подавления Первого польского восстания 1830-31 года, вот тут, конечно, уже начался... И особенно после европейских революций 1948-1949 года, последние 7 лет Николаевского режима, жуткие совершенно, да? Вот это был такой тоже апогей, апофигей изоляционизма. Ну, а третья эпоха — это сталинская, конечно. И если так вкратце обо всех, об этих эпохах сказать, социологи давно подметили тенденцию несовершенных социальных систем, систем с большими внутренними проблемами, отгораживаться от всего остального мира. Им кажется, что так они дольше себя сохранят. Вспомните знаменитые... слова Константина Леонтьева: «Россию надо подморозить». Ну и что, подморозили? До 905 года, а потом до 917-го. Ха-ха-ха. Да?
Угу.
Это как раз свидетельствует о том, что внутри страны концы с концами не сходятся. И вот этот изоляционизм, вот эта попытка отгородиться от всего мира какой-то китайской стеной, там, теории «Москва-Третий Рим», или там, что «Москва-Третий Интернационал», приводит только к одному, к жестокому кризису. Этот жестокий кризис был в конце 17 века, накануне Петра. Жестокий кризис был в результате Николаевского управления в годы Крымской войны. И жестокий кризис был в конце сталинщины, когда даже такие преданные сталинцы, как Берия и Маленков, выступили с проектами реформ раньше Хрущева гораздо, да? Просто потом реформы эти выпало на долю проводить Хрущеву. Кризис – слом реформы. Ну, нет другого выхода, да? А за изоляцию всегда приходится очень тяжело платить. Отставанием.
Изоляция каким образом происходит? Информационная изоляция, я так понимаю, до, вот то, что эпоха до Петровского времени, что мы не читаем там и так далее.
Нет, ну, нет какого-то обмена
интеллектуального.
Да, и, значит, просто, как, помним знаменитое выражение, это граница на замке, да? И, значит, русским людям не разрешалось никуда ездить. А если сюда приезжали иностранцы, они здесь фактически под домашним арестом сидели. Даже если их слуги шли на базар купить там мясо, хлеба или чего-нибудь, их сопровождали специальные русские лица, которые следили, как они там и о чем общаются с русскими людьми.
Это Николай Первый?
Это до Петровской эпохи. Нет, после Петра уже, конечно, другие были проблемы. Но обратите внимание, что в Российской империи вплоть до начала 20 века... И об этом писали многие пораженные иностранцы, что для того, чтобы въехать в Российскую империю, иностранцам нужен паспорт. Вообще такого как бы... Специальный паспорт, именно специальная виза. Такого не было в других европейских странах. Да? А потому что Россия всегда себя воспринимала как осажденную крепость, оплот там самодержавия, православия, народности. Ко всем к остальным относились подозрительно. Вот у меня сегодня, кажется, моя вторая программа будет посвящена такому концепту русофобии, да, который лично я считаю не концептом, а такой химерой. да, одно из главных наших исторических химер. Вот мы все время весь мир подозреваем в том, что они почему-то нас не любят. И... А это, конечно, очень неправильно, они же любить нас должны с утра до вечера, да. Поэтому весь мир русофобский, да.
Но тем не менее, путь из варяг к греке, да, и какие-то торговые отношения.
Это совсем другая эпоха, Марина.
Нет, нет, я имею в виду торговые отношения.
Киевская Русь ни разу не была никакой изоляционистской державой. Это особая цивилизация. И к... вот хотя мы сейчас позиционируем очень гордо Киевскую Русь как исток русской истории, так оно и есть в некотором роде, но Московская Русь с Киевской почти ничего общего не имела. Это надо тоже хорошо помнить. Совершенно другая политическая, социальная, экономическая и культурная система. А путь из варяг в греки, да, это за такой золотой стержень, как бы золотая ось, на которой сложилось древнерусское государство, да, с двумя центрами, Новгород на севере и Киев на юге.
Но
путь этот был запущен варягами, не славянами. Прошу обратить внимание, викингами, норманнами, скандинавами, теми, кто создал Киевскую Русь.
Те, кто хорошо ходил.
Что мы до сих пор, да, не очень любим признавать. Не любим.
Нет, я имела в виду вот это торговые связи. Они как, каким-то образом меняются во время эпох изоляционизма.
Разумеется. При том,
преобразуются,
что,
или да, совсем прекращаются.
Нет, ну, совсем прекращаются без этого, опять же, осажденная крепость, в которой нет импульсов для саморазвития, она же не может сама компьютер сочинить, да, или, к примеру, iPhone или iPad. Ну, не получится. Вот, поэтому, конечно, еще и при Петре была эта практика, что все нужное и полезное мы заимствуем с Запада, все, кроме главного, кроме там вот парламента, там, например, университета, свободы прессы. Ну, при Петре был один университет академический, практически не работал, да, политических партий, да. Вот Петр, когда был в Великобритании, ну, тогда еще в Англии, в Великом посольстве, он же ведь посещал там и Монетный двор, и верфи, был в английском парламенте, и в английском театре. И совершенно его не взволновал английский парламент. И он потом сказал, что аглинская вольность у нас не к месту, как к стене горох. Надо знать народ, как он им управлять. Вот такие вот. Вот так вот до сих пор у нас аглинская вольность как-то не к месту, как к стене горох, оказывается. Это тоже какой-то один из инвариантов русской истории, увы. Поэтому результаты до сих пор, мягко говоря, не совсем такие, какие бы нам хотелось, да? Поэтому и компьютера собственного нет и не предвидится. Зато Чебурашка будет. Конечно, полюбуемся мы на эту Чебурашку.
Легко ли выходить...
Чебурнет, его уже народ прозвал.
Легко ли выходить из вот этой эпохи изоляционизма? Как это происходит?
Очень тяжело, очень тяжело. Вот слово «оттепель», которое у нас у всех ассоциируется с романом Ильи Эренбурга и с периодом после Сталина, да, хрущевская оттепель, шестидесятники. На самом деле слово «оттепель», так же как слово «гласность», было символом русского языка в 1850... Таким языковым символом и политическим в 1955-1956 году, вот сразу по завершении Крымской войны. Да. Лев Толстой в свое время... задумывал роман о декабристах, написал почти 150 страниц этого романа, но не закончил. Этот роман начинается с замечательной фразой. «Кто не жил в России в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь». Вот оттепель после Николаевской заморозки, да, в воздухе повеяло амнистия декабристам, да, а в воздухе повеяло реформами, а, значит, закончилось... Ну, очень неудачно и очень для России тяжело, но все-таки закончилась тяжелейшая, позорнейшая эпопея Крымской войны. Позорная не по героизму, героизм был невероятный, а по бездарности командования, да, и по бездарности, так сказать, того, как этот героизм использовался и эксплуатировался. Вот, так что, с одной стороны, это именно вот люди заново начинают дышать, да, как цензор Никитенко написал про... Не самый, кстати говоря, либеральный человек, совсем не либеральный человек, но оставивший замечательный двухтомный дневник о Николаевской России. Никитенко писал, что Николай создал из России нравственную пустыню. Вот это, кстати говоря, тоже хорошее выражение, да? Вот изоляционизм, он же еще каким-то диким нравственным перекосом ведет, да? Вот это вот самоупоение, самообожествление, которое заканчивается всегда каким-то самоуничтожением, да? А, не раз, а не два мы это видели в русской истории. Вы что-то хотели спросить?
Я хотела спросить как раз-таки, что должно стать, какие были вот эти толчки к тому, чтобы выйти из этой эпохи? Это, ну, смерть Сталина, насколько я понимаю, или все-таки 20-й съезд?
По-разному оно бывало. Значит, ну, конечно, смерть Сталина и осознание того, что этот вариант развития уже совершенно завел страну в тупик, да? Случай с Николаем, так же, как и в случае с Горбачевым, немножко другие факторы сработали. Прежде всего, все-таки это были поражения, ну, военные или полувоенные, при Николае поражения в Крымской войне, если бы Крымскую войну выиграли, и никаких бы реформ, и никакого крепостного права бы не отменили. А при Горбачеве проигранная холодная война и падение нефтяных цен. То есть тут факторы, на самом деле, в основном внешние, внутренние редко. При Петре, ну, тоже это сочетание внешних факторов. Вот необходимость все-таки каким-то образом пробиться к морям, да, и, собственно говоря, все петровские реформы двигала война, да. Вот, ну, только не вот на юге война, а на севере, со Швецией. Все петровские реформы фактически это плод войны. Это Ключевский в свое время прекрасно доказал. И без войны бы они бы и не были бы проведены, и шли бы не так, и так далее.
Война, она становится причиной или следствием эпохи социализма?
Причиной. Вообще, в истории России внешние факторы работают гораздо глубже и сильнее, чем внутренние. Наша система такова, вот вся московская, угу, российская система, российско-советская система такова, что она не производит внутренних импульсов для своего развития. Основные импульсы приходят извне. Вот в чем проблема-то. Никакие большевики никогда бы к власти не пришли, если бы не Первая мировая война. Никакой Горбачев бы никакую перестройку не начал, если бы не проигранная холодная война с Западом. И так далее, и тому подобное.
Каковы вот эти последствия эпохи изоляционизма?
Вы знаете, помните сказку об упущенном времени, да? Это упущенный шанс, упущенное время, искалеченные судьбы людей. И прежде всего выражается очень простым словом — отставание во всем. Вот в чем только можно отстать. И в экономике, и в политике, в социальной жизни, в культуре, в психологии. Да? А вот Карамзин в свое время написал такую знаменитую формулу: «Мы зреем не веками, но десятилетиями». Но такие лихорадочные попытки сравняться, опять, как тут Карамзин писал, сравняться, чтобы превзойти. Отстали и рывки вот эти вот, да. А цена рывков, да, а цена, заплаченная обществом и экономикой за эти рывки. Вот.
То есть мы не нагоняем. Ну, получается, вот это отставание.
И либо мы нагоняем такими способами, которые сводят на нет все нагоняние, как это при Сталине, например, было.
Спасибо большое. Урок «Россиеведение». Его провела Марина Иванова, Ирина Карацуба. И сейчас будут новости с Сергеем Корозой.